Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нашу сегодняшнюю тему можно сформулировать в виде вопроса: «Зачем читать Ветхий Завет?» Этот вопрос вправе задать тот, кто просто впервые открывает Библию. С первых страниц такой человек погружается в многосоставную, запутанную историю тягот иудейского народа, смену поколений, взаимоотношений семей, череду пророков, судей, царей и так далее. Вникнуть во все это без предварительной подготовки и без поясняющего комментария тяжело. Во многом поэтому священники рекомендуют начинать знакомство со Священным Писанием именно с Нового Завета, а конкретно с четырех Евангелий. Человек поступает именно так и со временем, возможно, начинает задаваться как раз тем самым вопросом, который мы сделали сегодняшней темой. А зачем читать Ветхий Завет? Наша религия названа по имени ее основателя, Христа, и мир после его пришествия описан в Новом Завете. Так зачем нужна вся предыстория? Да, мы часто слышим, что Ветхий Завет описывает людей в ожидании Христа, людей, которым без Христа становилось все тяжелее жить с Богом. Ветхий Завет готовит нас к принятию благой вести о Христе. Но вот Спаситель пришел. Казалось бы, страницу можно перевернуть и счесть все предыдущее просто предисловием, интересным, но не обязательным. Справедлив ли такой взгляд? С прямым ответом на этот вопрос к слушателям своих бесед о Ветхом Завете обращается известный миссионер протоиерей Андрей Ткачев. Давайте послушаем.
Сегодня я бы хотел сказать несколько слов в защиту необходимости изучения Ветхого Завета христианами. Многие считают, что Ветхий Завет по объемности своей и сложности своей, по кровавости событий, описанных в нем, или греховности событий, описанных в нем, не нужен христианину. Мысль опасная и вредная, и для того, чтобы защитить Писание, потому что оно все богодухновенно и полезно для научения, вразумления человека, я бы хотел сегодня сказать вам на эту тему несколько слов. Мы с вами дети Писания и должны изучать его и в его ветхой части, и в новой, потому что всякий книжник, научившись Царствию Божию, подобен человеку, выносящему из сокровищ своих и ветхое, и новое. В нашем символе веры Никея Цареградском мы, по крайней мере, дважды упоминаем о святых писаниях, имея в виду писание Ветхого Завета. Во-первых, мы говорим, что Христос, Господь, был распят и воскрес в третий день по писаниям, согласно с писанием. Имеется в виду писание Ветхого Завета, писание пророков, потому что новые писания возникли гораздо позже, десятилетия спустя после воскресения Христова и сошествия Святого Духа. Также говорится о Духе Святом, Господе животворящем, от Отца исходящем, который говорил через пророков, по-славянски глаголовший пророки, то есть произносивший пророчество. Вот в символе веры мы дважды говорим о Писаниях, о том, что Христос воскрес, согласно Писаниям, и о Духе Святом, который говорил через пророков и произнес, дал им Писание, чтобы они зафиксировали его на письме. Можно ли нам таким образом избежать чтения Писаний, дважды упоминая о нем в символе веры? Конечно, нельзя. Кроме того, это мы читаем в пасхальную ночь. Зачало евангельское от Иоанна, первое, где гремит богослов, вначале было слово было у Бога, и слово было Бог. А в рождественскую ночь, или вернее в предрождественские богослужения, мы читаем начало Евангелия от Матфея. А Матфей начинает свое Евангелие длинным перечнем имен. Книга родства Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. И дальше перечисляются имена, сплошь взятые из Ветхого Завета, начиная от Авраама. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братью его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Исрома, Исром родил Арама и так далее. И этот длинный перечень имен является проверкой нашего знания Ветхого Завета. Если мы не знаем этого, и длинный перечень имен для нас не более чем абракадабра, который мы слышим раз в году, то это обличение нам и указание на то, что нам нужно многое узнать, многое понять, многое изучить, прочитать, прочувствовать. Поскольку иначе придется вырывать из Матфея первую главу и выбрасывать ее всякому человеку, не желающему заниматься Ветхим Заветом. Раз эти имена даны, за каждым именем стоит история, стоит событие, одно или два значимых события, вошедших в Библию, стоит некий урок, некая связь с Христом есть в этих людях, в каждом из них, и нужно изучать эти вопросы. Христос говорил евреям: «Исследуйте Писание», и продолжал: «Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти слова можно говорить и нам. Евреи хвалились Писанием. Они до сегодняшнего дня имеют такой праздник дарования Торы. Кажется, Симхат Тора. Когда они Тору так носят, как невесту на руках, вокруг нее пляшут, хлопают в ладоши, радуются о том, что Бог им Тору дал. Но Господь Иисус Христос говорит им, что вы думаете через них иметь жизнь вечную, через эти слова. А они свидетельствуют о мне. То есть нужно в них искать меня. В этих всех словах Писания нужно искать Христа. Вот это, собственно, и есть оправдание Ветхого Завета. То есть мы тоже сегодня, имея переведенные на испанский, английский, русский, украинский, там, не знаю, там арабский, китайский, на все языки мира Библия переведена, читая на своем родном языке Ветхий Завет, мы ищем там Христа. Для этого мы это и читаем. И это оказывается очень полезным и важным упражнением. Во-первых, сам Христос не гнушается цитировать Писание Старого Завета и на них базировать многие вещи, которые он проповедует. Например, когда речь зашла о браке, то евреи предложили Христу свое понимание брака, говоря, что по какой причине можно развестись с женой. Вот Моисей нам повелел давать книгу распустную, так сказать, разводное письмо писать жене и отпускать ее, и другую брать жену. Христос же цитирует книгу Бытия, говорит, что вначале было не так, но сотворивший мужчину и жену, обоих их сотворил, в плоть единую их сочетал, посему, значит, не будут два, но плоть едина. Христос здесь цитирует тексты, известные всякому еврею, и на них обосновывает свое новозаветное учение. Мы рискуем ничего не понять в Евангелии, если мы не будем знать хотя бы приблизительно в общих чертах проблематику Ветхого Завета и общее течение событий ветхозаветной истории. Христос настолько доверчив, настолько трепетен в отношении к Старому Завету, что он поступает буквально вписываясь вот в эти пространства между буквами. То есть поступает так, как будто бы справа и слева возле него буквы Старого Завета. Я имею в виду, что он даже молится на кресте, агонизируя, страдая, Христос молится словами псалмов. Некоторые псалмы, например, псалом 21, описывает страдающего Мессию. Он говорит, что пронзили руки мои, ноги мои, разделили ризы мои себе, об одежде мои метали жребий, окружили меня, как псы, я пролился, как вода, растаяли кости мои, можно было пересчитать все кости мои. Там описывается страдание Иисуса Христа на кресте вплоть до деталей, с фотографической точностью, будто бы Давид стоял под Голгофой и смотрел и описывал это. И когда Христос молится или даже, скажем, кричит: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» и другие слова, то он берет их прямо из псалтири, то есть он даже не позволяет себе сказать что-нибудь лишнее от себя, просто как бы новое нечто, а он молится и страдает, исполняя Писание. То есть когда он сказал в конце «совершилось», «совершишося», и завеса раздралась, и камни расселись, и мертвые воскресли, и земля задрожала, и солнце померкло, то совершилось именно все предсказанное, все пророчествованное. Можно ли не хотеть этого понять, пройти мимо этого или не заинтересоваться этим? Любимая книга Ветхого Завета для церкви – это книга псалмов. Псалмы читаются и поются. Они являются темой проповеди, они пророчествуют, и они утешают, и бодрят, и зовут к покаянию. Отнимите у церкви книгу псалмов, и вы убьете богослужение. А это Ветхий Завет, между тем. Таким образом, дорогие христиане, мы призваны к изучению Ветхого Завета. По сути, мы получили эстафету от еврейского народа, который странным образом не исполнил всего порученного и уступил место нам. И мы тоже вслед за ними должны исследовать Писание. Но не потому, что они нам дадут жизнь вечную, а потому что они свидетельствуют о Христе, который один есть податель вечной жизни, который сам есть жизнь. Он сам говорит, что я есть путь и истина и жизнь. Посему, братья и сестры, не бойтесь этого труда и не дерзайте, так сказать, осилить его в краткие годы своей жизни. То есть, открывая книгу Писания, вы стоите на пороге на бескрайнего моря, на берегу этого моря. То есть вы не выпьете его и не переплывете его. Вы можете насладиться игрой волн его, можете окунуться в его воды, можете как-то еще иначе пользоваться им или изучать его. И вы должны заниматься этим. То есть нельзя христианину, закрывшись, так сказать, Евангелием, отказаться от изучения священных текстов Ветхого Завета. Он только частично ветхий. Он ветхий только в части законных заповедей, обрядовых предписаний, данных Моисеем. В остальной части, в части пророчеств, в части рассказа о сотворении мира, он вечно новый, потому что это то, что касается нашей жизни. И поэтому мы будем брать, как тема своих бесед, некоторые книги Священного Писания Ветхого Завета, будем разбирать их, пытаться думать о них, разговаривать о них с той мыслью, что вы сами потом возьмете эти книги, развернете их, раскроете и будете читать их, насыщаться, думать, молиться, исправляться, плакать, каяться, благодарить, совершать труд своего спасения через богообщение.
Это был голос протоиерея Андрея Ткачева, его беседа о необходимости изучения Ветхого Завета. Наверное, самый известный эпизод Ветхого Завета – это история Адама и Евы, история грехопадения первых людей. Сколько раз становилась она сюжетом художественных полотен, литературных произведений и даже анекдотов. Словом, история настолько знакомая, что смысл ее кажется очевидным и понятным. Будто эта история слишком известна, чтобы пришло в голову задаться вопросом, а о чем же она на самом деле? И какое отношение этот библейский сюжет имеет лично ко мне, жителю 21-го столетия? Ведь Библия – это не просто сборник древних сказаний. Она дает взгляд на мир. Это история про человека как такового, в какую бы эпоху он ни жил. Своего рода мостик из сегодняшнего дня к событиям в Эдемском саду перекидывает митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких проповедников XX века. Владыка Антоний из всех аспектов выбирает один ключевой, самый важный для него как пастыря, аспект того, в чем же состояла ошибка Адама и Евы. О каком грехе и о каком падении мы говорим, когда произносим фразу «грехопадение первых людей». Давайте послушаем, как на эти вопросы отвечает митрополит Антоний Сурожский.
Я говорил о том, что сатана соблазнил Адама и Еву. Соблазнил он их ложью. И в основе всего зла, которое охватило человечество и увлекло всю тварь в пропасть, именно лежит ложь. В Священном Писании сатана называется отцом лжи и первым убийцем. Ложь – это не просто легкий обман. Какова бы она ни была, ложь – это попытка заменить реальность несуществующим положением дел. Это попытка превратить реальность в марево. Если брать сравнение, то можно сказать, что вместо реальности предлагается человеку чистая иллюзия того, чего нет. И предлагается ему этой иллюзией жить и в этой иллюзии существовать. В каком-то смысле слова Христа о том, что кто, если его ребенок попросит кусок хлеба, даст ему камень, здесь могут быть приложены. Дьявол сотворил над человеком то, что случилось с ним самим. Он знал, что он делает. Он не ошибся, он не запутался. Я вам говорил о том, как пали темные ангелы, как они были сначала светлой, светлейшей тварью Божией, как в них лился свет божественный, как они сияли насквозь этим божественным светом так, что святой Григорий Палама мог их назвать «светами вторыми». Тьмы в них не было, но и собственного света в них не могло быть, а только проливающийся от Бога в них божественный свет. И в какой-то момент, по рассуждению одного из древних писателей, один из них, самый сияющий, который назывался Десницей, Светоносцем, взглянул на себя и изумился собственной красоте и увидел, что в нем нет ничего, что его делает отличным от Бога. Он не уловил того, что этот свет, который в нем есть, это Божий свет, что он не есть сам свет, тогда как Бог есть свет сам по себе. И он воскликнул, что ему Бог не нужен, что он может поставить свой престол на место Божьего престола. И когда он оказался лицом к лицу с человеком, то он применил к нему то, что его самого погубило. Он обратился к Еве и сказал: «Если ты вкусишь, вы вкусите от плода древа познания добра и зла, вы познаете все так, как Бог это познает, и вы сами станете богами». Он сделал то, что с ним случилось. Ева поверила ему слову. Не в том смысле, что она захотела сбунтоваться против Бога. Она поверила, что если она примет, вкусит от этого древа, то исполнится в ней и в Адаме то, к чему их Бог призвал. Они вырастут в полную меру своего призвания. Из невинности они вырастут в богоподобие. И здесь они пали. И сатана, слово «сатана» значит «противник», «враг». Сатана их уловил на том, на чем он сам пал. И за ним последовало крушение всего последующего человечества и крушение всего мироздания, которое человек должен был, приобщаясь к премудрости Божией, делаясь проводником божественной воли, от славы к славе привести к такой полноте, которую апостол Павел определяет словами: «И станет Бог всем всем». Здесь было намеренное разрушение, и в основе была ложь. И тут мы должны помнить, что ложь всегда является попыткой, даже в наших личных отношениях, заменить реальность чем-то менее реальным, заменить то, что есть, тем, чего на самом деле нет, но что нам кажется более удобным или более выгодным. И потому ложь является основным грехом, который нам надо истреблять, выкорчевывать из себя, очищать покаянием, покаянием перед Богом и покаянием друг перед другом. Как один из апостолов в одном из своих посланий говорит: «Исповедайте друг другу грехи ваши». Не оставляйте никакой неправды между вами. Пусть между вами, как бы это ни было болезненно, мучительно, страшно, качествует, действует только истина. Потому что, как Христос сказал, только истина может нас сделать свободными. И вот наступила смерть. Смерть как результат потери единства с Богом. Потому что Бог есть истина, но Он есть тоже жизнь. И потеряв свою укорененность в Боге, человеку осталось только одно – умирать. Один французский богослов Ронан де Пюри, говоря о падении, сказал: «Человек в какой-то момент повернулся спиной к Богу, и перед ним уже Бога не было, и осталось ему только умереть». И вот тут мы улавливаем что-то основное во грехе. Мы говорим о грехах во множественном числе. И, конечно, мы правы. Но основной грех – это отпадение от Бога. Это момент, когда мы выбираем что бы то ни было, что несовместимо с нашей приобщенностью к Богу. Кажется, апостол Иаков в своем послании говорит о том, что совершение греха подобно переходу через реку с берега, который принадлежит Богу, на берег, который ему не принадлежит. Не потому, что у него не имеет прав на этот берег, а потому, что он у него украден. И нам надо это помнить. Помнить, что нет малой лжи, что есть только ложь. и что ложь всегда является отпадением от того, что есть на самом деле, и созидание того, чего нет, как паутины, в которой можно уловить или человека, или народ, все равно это смерть. И поэтому дьявол, который есть отец лжи, и называется также первым убийцей. Он ввел смерть в человеческий род, предложив им жизнь нереальную. Единственная реальность была Бог, он им предложил путь жизни вне Бога, то есть в паутине.
Это был голос митрополита Антония Сурожского. Его беседа о Ветхом Завете и о его связи с повседневной жизнью современного человека. В следующей части программы нас ждет весьма необычный взгляд на проблему необходимости изучения Ветхого Завета. Мы послушаем не богословов или пастырей, а просто христиан. Оба этих собеседника обладают двумя важными качествами – радостью от чтения Библии и даром писать книги об этой радости. Они – англоязычные публицисты XX века, британский писатель Клайв Льюис и американский писатель Филипп Янси. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».